центре Москвы совершено политическое убийство.
Омерзительный символ современности, то, что убили одновременно адвоката и журналиста. Потому что и адвокаты, и журналисты, они одинаково сегодня не вписываются в режим суверенной демократии.
Завершилась российско-украинская газовая война.
Проиграла Росукрэнерго. И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко поставила на Ющенко.
44-й президент США вступил в должность.
В каждом выступлении, в каждой речи с начала президентской кампании и уже после победы на выборах, Барак Обама выбирает такие слова, он говорит о таких идеях, которые внушают удивительный энтузиазм.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник, 19 января, на улице Пречистенка в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и сотрудница «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Маркелов вел много громких уголовных дел, в частности, представлял интересы родителей Эльзы Кунгаевой, чеченской девушки, убитой полковником Юрием Будановым. 15 января Буданов был условно-досрочно освобожден из колонии, по мнению Станислава Маркелова, противозаконно. Адвокат направил в суд кассационную жалобу на это решение, однако на минувшей неделе ее вернули, сославшись на то, что потерпевшие их представители не могут оспаривать решение такого рода. Маркелов был убит сразу после пресс-конференции, которая была полностью посвящена делу Буданова.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения, о том, что Буданов находится на свободе.
В последние дни Станиславу Маркелову поступали угрозы. Об одной из таких угроз рассказала на митинге в Грозном сотрудница мемориала Наталья Истемирова.
На его телефон пришли смски, одну из которых я хочу сейчас зачитать. «Ты безмозглое животное, опять влез в дело Буданова. Придурок, не мог найти более спокойный способ самоубийства. Иди быстрее в центр трансплантологии, может, твои внутренности там кому-нибудь пригодятся, хоть не зря сдохнешь, может, денег еще дадут. Ты в натуре решил этот год сделать лучше, освободив нас от своего присутствия». Такая смска пришла Стасу, он никому о ней не сказал.
Отец Эльзы Кунгаевой и Веса Кунгаев не сомневаются, что убийство адвоката связано с делом Буданова.
В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Веса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Веса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию, он же 9 лет ведет это дело. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на третий-четвертый день убит мой адвокат.
Сам Юрий Буданов заявил, что никакого отношения к убийству адвоката не имеет. Станислав Маркелов занимался и другими громкими делами, в частности, делом Мохаммеда Салаха Масаева, который свидетельствовал против Рамзана Кадырова, и делом химкинского журналиста Михаила Бекетова. Убийство Станислава Маркелова – это преступление против государства, считает адвокат Генри Резник.
Государство, которое мы сейчас имеем, никакое не полицейское. Полицейское государство было в Советском Союзе. Это слабое государство. Это государство, даже когда оно хочет, оно не может защитить людей. Поэтому сейчас могу сказать только одно. Это преступление, хотя ясно, что это месть, безусловно, за профессиональную деятельность адвоката Маркелова. Это преступление не против личности, это преступление не против адвокатуры, это преступление против государства. Это абсолютно дерзкое, демонстративное убийство, которое происходит в двух шагах от Кремля, говорит о том, что преступник или преступники, но это идеологическое убийство. Абсолютно то презрение, которое имел или имели убийцы в отношении к государству, которые понимали, что они останутся безнаказанными. Это абсолютно страшное пощечина государству и, конечно, обществу.
О политическом характере убийства говорит секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Это вот такое
такой совершенно омерзительный символ современности, то, что убили одновременно адвоката и журналиста, потому что и адвокаты, и журналисты, они одинаково сегодня не вписываются в режим суверенной демократии. Такие новые две категории лишних людей, потому что одни препятствуют басманному правосудию, или, по крайней мере, делают его явным. Они ставят диагноз тому, что это правосудие басманное. Ну, а журналисты, как известно, вообще всем мешают сегодня. Мешают власти делать то, что она делает. Это, безусловно, политическое убийство. Не в том смысле, что его заказали политики. Нет, конечно. Абсолютно уверен в том, что, конечно же, это убийство не планировалось ни в каких кабинетах власти. В кабинетах власти создана обстановка, благодаря которой это стало возможным. Вот это будет, наверное, точно. То, что создана такая обстановка, при которой это стало а. возможным, б. массовым, в. безнаказанным, самое страшное – эффективно. Потому что если говорить о журналистике, то уничтожение журналистики включает в себя и превращение ее в испуганную профессию. После того, как убили Анну Политковскую, намного меньше стало острых материалов о режиме Рамзана Кадырова. После того, как убили Ивана Сафронова, практически прекратились расследования серых схем торговли оружием. То есть убийство журналистов эффективно. А сейчас еще один знак подан. Знак очень важный. Не стойте рядом с острыми делами. Нахождение рядом со Станиславом Маркеловым оказалось опасным. То, что там оказалась журналистка «Новой газеты», это не случайно. Я сегодня посмотрел комментарии, которые дают правоохранительные органы, и там написана абсолютно святотатственная вещь. Там говорится о том, что журналистка была убита случайно. Это ложь. Это не случайно то, что там оказалась журналистка, и не случайно, что там оказалась журналистка «Новой газеты».
Международные правозащитные журналистские организации выступили с заявлениями в связи с убийствами в Москве. Заявление генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса – преступление, названное очередным нападением на защитников прав человека в Чечне. Президент Украины Ющенко выразил соболезнования родным Анастасии Бабуровой. Президент России и премьер-министр не заметили, что рядом с Кремлем совершено убийство. Говорит правозащитник Лев Пономарев. Запись сделана в пятницу на церемонии прощания со Станиславом Маркеловым.
Проклятое государство, понимаете, в котором мы живем. Именно государство, не общество. Здесь люди пришли, видите, это сотни людей, которые сюда пришли. А государство проклятое, потому что президент не нашел ни одного слова. Это чудовищное вообще. Человек, который говорил верховенство права, да, президент. Погиб адвокат, исполняя свои служебные обязанности. Юрист. Президент не нашел ни одного слова.
«Новая газета», потерявшая уже нескольких журналистов, проводит собственное расследование, говорит заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.
Мы проводим расследование, связанное с Домниковым, с Щекочихиным, с Политковской, и у нас есть определенные результаты по этому поводу. Естественно, мы будем проводить расследование и по смерти Насти, хотя, конечно, газета в большей степени превратилась в гибрид Следственного комитета и похоронного бюро. Но мы будем это делать, однако предполагаем, что ни моральных, ни физических, ни психологических сил может не хватить в полной мере. И, естественно, в этой ситуации мы будем обращаться к помощи наших коллег, и я предполагаю, что это расследование надо проводить, собственно, всем вместе. Сколько можно терпеть, когда коллег убивают, а все остальные напишут 2-3 материала и потом об этом забывают. Это быть не должно.
С неожиданным предложением к Федеральной службе безопасности России на пресс-конференции выступил совладелец «Новой газеты» банкир Александр Лебедев. По его мнению, если власть не может обеспечить безопасность прессы, она должна выдать ей оружие для самозащиты.
Я думаю, что ФСБ наряду с другими органами власти несет свою долю ответственности за то, что происходит с «Новой газетой», особенно с учетом показаний на процессе Политковской. И мы официально отправили уже документы, еще раз отправим. Мы, правда, просим выдать оружие. Но я как бы несу свою долю ответственности за то, что, как и Муратов, и другие руководители газеты, и Горбачев, за то, что мы не можем обеспечить безопасность журналистов. Мы понимаем, как они себя чувствуют.
Судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской близится к финалу. Адвокаты закончили представлять доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных, а те, в свою очередь, дали показания в суде. За соучастие в убийстве судят братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. Считается, что они осуществляли слежку за журналисткой и привезли киллера к ее дому. Организатором преступления в прокуратуре называют бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Четвертый подсудимый, сотрудник ФСБ по Павел Рягузов, привлечен к ответственности по обвинению, не связанному с убийством Анны Политковской. О том, как проходили судебные слушания на этой неделе, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Большая часть доказательств защиты, по словам адвокатов, была собрана самим следствием. И те материалы, которые должны были бы подтверждать вину подсудимых при ближайшем рассмотрении, напротив, кажется, их оправдывают. Так, например, в ходе судебного заседания довольно долго исследовался маршрут, которым Анна Политковская возвращалась домой 7 октября 2006 года. Для защиты это принципиальный вопрос, поскольку Ибрагима Махмудова обвиняют в том, что он следил за журналисткой. И когда ее автомобиль проехал мимо него, сообщил об этом убийце, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Если верить следователям, которые зачитывали протокол следственного эксперимента, Анна Политковская проезжала в месте, про которое они говорят, на 7 минут позже, чем они говорят. В том, что весь путь составляет 22 минуты, вы себе представляете, да, что такое 7 минут? В тот момент, когда Ибрагим звонил Джабраилу, ведь это им вменяется, вот этим двум ребятам. Ибрагим, как говорит следствие, находился на Садовом кольце на пересечении с Малой Дмитровой. А Анна Политковская, согласно эксперименту следствия, находилась на Бульварном кольце между Тверским, Никитским в одном случае, Гоголевским бульваром в другом случае. Вы же понимаете, что надо быть спутником ЦРУ, чтобы увидеть человека, который нам находится, с такого расстояния, на котором был Ибрагим Махмудов от этого места.
Впрочем, следственный эксперимент проводился не в день убийства Анны Политковской. И логично предположить, заявила адвокат потерпевших Карина Москаленко, что 7 октября 2006 года что-то могло задержать ее в дороге, потому-то расчеты не совпали. Но ведь именно из этих расчетов исходила прокуратура, предъявляя обвинение Ибрагиму Махмудову. Кстати, ни он сам, ни его брат Джабраил так и не смогли объяснить суду, что они делали в день убийства Анны Политковской. И почему именно в этот день, судя по результатом биллинга, Ибрагим был в районе Садовой Триумфальной, а Джабраил неподалеку от Миусской площади. Махмудовы говорят, что не слишком хорошо ориентируются в центре Москвы. И во время судебного разбирательства неоднократно заявляли о том, что просили следователей вывести их туда, где они будто бы стояли. Возможно, это помогло бы братьям вспомнить, в связи с чем они могли находиться в этом районе Москвы 7 октября 2006 года. В свою очередь, адвокаты обратили внимание присяжных на то обстоятельство, что Махмудовым вменяется слежка за Анной Политковской, а от гособвинителей мы слышали, что 3, 5 и 6 октября проводились репетиции убийства. Джабраил Махмудов приезжал на место преступления, а Ибрагим, как и было запланировано, стоял на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Однако, согласно данным биллинга, 3, 5 и 6 октября 2006 года Ибрагим находился в Тушине, а Джабраил то на Стромынке, то на Кутузовском, то на Ломоносовском проспекте, то есть довольно далеко от дома Анны Политковской. Участие во всей этой истории бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, которого в прокуратуре называют организатором убийства журналистки, также было поставлено под сомнение, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Саид Ахмед Арсамирзаев.
Однозначно установлено, что они не были знакомы, что никакой слежки не было. Это мы доказали вам, по-моему, документально с использованием фактов, которые привело следствие. Не мы их изыскивали. Это то, что было в деле. Те же биллинги, те же презентации, те же передвижения.
Допрос Сергея Хаджикурбанова занял не больше 20 минут. Ему просто нечего было опровергать или доказывать. За все время судебного разбирательства гособвинители не привели ни одного довода, свидетельствующего о том, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. На это указано в обвинительном заключении, говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин.
Это такое впервые в практике. То, что гособвинение при отрицании подсудимым своей вины нет ни одного вопроса.
Чем вы это объясняете?
Отсутствием доказательств. Это единственный вывод.
Зато, по мнению адвоката Мурада Мусаева, следствию удалось собрать довольно много доказательств причастности к убийству Анны Политковской и других лиц.
У них был примерный круг лиц. Особенно тех, которые могли следить за Анной Политковской. Это были оперативно-поисковые управления ряда служб правоохранительных и специальных. Они вышли на примерный круг лиц, которые могли иметь причастность к организации этого преступления, к установлению места жительства Анны Политковской. А в определенный момент времени курс было решено поменять, назначить козлов отпущения.
Окончание судебного следствия не за горами. Ожидается, что на следующем судебном заседании еще какие-то доказательства в пользу своего подзащитного представят адвокаты Павла Рягузова. Он проходит по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Потом стадия дополнения, после которой которой начнутся прения сторон. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до 2 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». И еще одно преступление, по-видимому, с политической подоплекой. В Москве было обнаружено тело 20-летнего члена запрещенной национал-большевистской партии Антона Страдымова. Он умер от побоев, его били по голове, были зафиксированы множественные переломы черепа. Телефон и личные вещи Антона преступники не забрали. Это преступление очень похоже на то, что было совершено более года назад в подмосковном Серпухове. Там был жестоко избит бейсбольными битами и позднее скончался в больнице глава местной ячейки НБП Юрий Червочкин. На этой неделе маме Юрия Надежде сообщили, что расследование дела об убийстве ее сына приостановлено. Преступники, естественно, не найдены и не будут найдены, считает глава запрещенной НБП Эдуард Лимонов, потому что, по данным нацболов, гибели их товарища Юрия Червочкина могут быть причастны сотрудники милиции.
Уже за год расследования дела Червочкина выработалась твердая уверенность в том, что не хотят искать людей, тем более, что его последние телефонные сообщения, которые он отправлял своим друзьям буквально за 40 минут до того, как его нашли мертвым, касались сотрудников УБОПа, которые шли за ним, и он их знал. Они его допрашивали по каким-то делам, и вдруг он обнаружен был мертвым. То есть безошибочно указывает, видимо, стрелка для следователей в эту сторону, в сторону УБОПа. Но своих, я думаю, что они не захотели расследовать и хотя бы понять, что там произошло. Или, может быть, они знают, следователи, что там произошло, и поэтому скрываются. Наше общее впечатление, что следствие намеренно не велось. По-моему, эти люди, о которых речь идет из РУБОПа, даже не допрашивались. Ничего удивительного. Знаете, были случаи нападений на меня еще в 96-м году. Был случай взрыва в штабе партии в 97-м. Уголовные дела открывались, но никогда не расследовались. Были другие случаи убийства членов ныне запрещенной партии за годы. В 2000 году и в 2001, например, дело Золотарева, которого выбросили из окна в Барнауле. Дело нашего парня Бурыгина Саши, который был избит и пришел домой и упал мертвым.
Гибель Антона Страдымова удивительно похожа на убийство Юрия Червочкина. Собирается ли партия проводить собственное расследование? Известны ли уже какие-то новые обстоятельства гибели Антона?
Пытаемся понять. Пока у нас очень скудные сведения, исходящие именно из милиции. Вот нас интересует, почему 5 дней милиция не сообщала его родственникам, хотя документы были при нем сразу же. Почему его идентификация была произведена по отпечатком пальцев, хотя у него был документ, был паспорт. У нас страна превратилась в страну убийств. Мы когда-то с ужасом смотрели на какую-нибудь Латинскую Америку, а теперь, по-моему, Латинская Америка с ужасом смотрит на нас.
С Эдуардом Лимоновым говорила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. В понедельник по итогам московских переговоров между премьерами России и Украины были заключены соглашения, поставившие точку в газовом конфликте Москвы и Киева и позволившие восстановить транзит российского топлива в Европу. Газовые договоренности на Украине восприняты неоднозначно и стали поводом для обострения политического кризиса. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Главными итогами газовых договоренностей украинский премьер Юлия Тимошенко назвала отказ от услуг посредника и переход в ценообразовании на объективную основу.
Это формульный подход, который исключает какие-либо субъективные вещи и дает основания нам считать, что во все последующие годы не будет в конце года дебатов, не будет в конце года обострений, а будет нормальный, абсолютно прогнозируемый процесс установления цены на газ и установления тарифа на транспортировку российского газа в Европу.
В этом году Россия согласилась продавать газ с 20% скидкой от общей европейской цены в обмен на сохранение Украиной прежней ставки транзита в 1,7 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. Во вторник президент Виктор Ющенко заявил, что газовые соглашения с Россией являются проигрышем Украины, а оппозиционная партия регионов оценила их как полное предательство национальных интересов, говорит бывший министр топлива и энергетики регионал Юрий Бойко.
У нас вообще нет никакой скидки. На границе Украина-Россия поставили цену 450 долларов базовую, которая стоит в Германии. Забыл отминусовать 2100 километров от Германии до российско-украинской границы. Нам поставили самую невыгодную цену, формулу. А мы в ответ оставили тот же транзит, который в 2,5 раза ниже, чем европейский. У нас самые провальные условия. Самые плохие и невыгодные для страны. Причем это распространяется аж на 10 лет.
В среду Юлия Тимошенко ответила критикам договоренностей с Москвой. Премьер заявила, что соглашения являются уникальными. Стоимость газа будет меняться ежеквартально, вслед за котировками дизельного топлива и мазута за предыдущие 9 месяцев. В этом году все украинские потребители будут платить среднюю цену в 228,8 доллара за 1000 кубометров, что является самым низким показателем после Белоруссии. Обвинение в свой адрес Тимошенко пояснила выходом из игры газового посредника «Росукрэнерго», который, по ее утверждению, должен был стать важнейшим источником финансирования предстоящей президентской кампании для Ющенко и лидера партии регионов Януковича. О том, кто победил и проиграл на Украине в результате газовых договоренностей с Россией, говорит политолог Владимир Фисенко.
Если говорить о контроле над газовым рынком, то здесь Тимошенко в определенной степени выиграла. И если говорить о проигрыше, то проиграла Росукрэнерго. И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко она поставила на Ющенко. А Ющенко, он, думаю, что сейчас проигрывает, кстати, как и Тимошенко, проигрывает экономическому кризису.
В среду и четверг в украинской прессе были обнародованы 3 из 5 газовых контрактов. Как выяснилось, поставлять газ промышленным предприятиям будет не только «Нафтогаз», как накануне обещала Тимошенко, но и дочерняя компания «Газпрома». Согласно документам, «Газпромсбыт Украина» будет контролировать 25% украинского рынка. В пятницу в окружении президента Ющенко подчеркнули, что договоренности с Москвой являются дискриминационными и такими, которые могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. Как заявил замглавы президентской канцелярии Александр Шлопак, поскольку нет юридических оснований для разрыва газовых соглашений, правительству следует вступить в переговоры с Россией по внесению в них изменений на 2010 год.
Украинская сторона должна еще раз уважно проанализировать эту угоду.
Украинская сторона должна еще раз внимательно проанализировать соглашение, пригласив европейских экспертов, и подготовить соответствующие предложения к российской стороне. И не позже лета этого года начать подобные консультации. Впрочем, в правительстве заявили, что исключают ревизию газовых соглашений. В этот же день стало известно о подготовке Тимошенко и ее соратниками атаки на Ющенко. 26 января состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На него депутаты приглашают и президента, чтобы предъявить ему ультиматум. За обвал гривни немедленно отправить в отставку председателя Национального банка Владимира Стельмаха. Между тем, кроме всех газовых, неизвестными остаются и политические условия сделки между Тимошенко и ее российским коллегой Путиным. По мнению экспертов, в ближайшее неделе на Украине может быть снова актуальной идея проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» после сводки новостей. Америка приветствует вступление Барака Обамы в должность президента.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Назране, Ингушетия, завершена спецоперация, в ходе которой убиты 2 боевика. Как сообщает Интерфакс, когда милиционеры попытались провести обыск в помещении торгового центра, по ним был открыт огонь. 2 нападавших были убиты в ходе перестрелки. В помещении, где они укрывались, обнаружены самодельная бомба, автомат и пистолет. В Химках отказали в регистрации на местных выборах единственному кандидату от оппозиции Евгении Чериковой, лидеру движения в защиту Химкинского леса. На западе Грузии 200 тысяч человек остались без электричества из-за сильного урагана. Несколько человек получили травмы, жертв нет. В Поти, Кутаиси ветром снесло крыши десятков домов, повалены деревья. Западные страны считают, что Ирану не хватает сырья для продолжения ядерных разработок и призывают ведущих производителей урана не продавать его Тегерану. Об этом пишет британская газета «Таймс». Багдадская тюрьма Абу-Грейб вновь откроется в феврале, но уже под другим названием. Агентство Рейтер приводит соответствующее заявление заместителя министра юстиции Ирака Бушу Ибрахима. Абу-Грейб получила печальную известность во всем мире, когда в СМИ появились фотографии американских военнослужащих, издевающихся над заключенными этой тюрьмы. Франция направит в нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Российский внешэкономбанк становится новым собственником венгерской авиакомпании «Малев». Об этом сообщил первый вице-премьер России Виктор Зубков, выступая в Будапеште. Премьер-министру Индии сделана операция на сердце. Его состояние остается стабильным.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Во вторник вступил в должность 44-й президент США Барак Обама. О торжествах в Вашингтоне рассказывает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Морозная погода с легким ветром не стала препятствием для тех, кто пришел на Вашингтонский национальный молл, чтобы увидеть вступление в должность 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Широкий полуторакилометровый бульвар, упирающийся в здание Конгресса, заполнился людьми еще в предрассветные часы, а к полудню здесь собралось более миллиона человек, которые скандировали приветствия и размахивали флажками, пели и танцевали. До прибытия на Капитолийский холм Барак Обама и его супруга Мишель посетили традиционную прединаугурационную частную службу в епископальной церкви Сент-Джон Джонс вблизи Белого дома, после чего новоизбранный президент Обама и вице-президент Байден с супругами за чашкой кофе побеседовали в Белом доме с уходящими со своего поста президентом Бушем и вице-президентом Чейни, также с супругами. Ричард Чейни в свой последний день в качестве второго государственного лица передвигался в инвалидной коляске. Накануне он растянул мышцы спины в хлопотах по переезду из резиденции в частный дом. Следующим пунктом назначения Обамы стал Капитолий. У западного крыла здания Конгресса на специально сооруженной платформе в 11:35 началась инаугурационная церемония, почетными гостями которой стали законодатели, члены кабинета и другие представители вашингтонского истеблишмента, а также бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш, старший и Билл Клинтон. Церемонию открыл марш оркестра морских пехотинцев. Вела церемонию сенатор Дайан Файнстайн. Молитву за здравие нового президента вознес консервативный евангелический проповедник из Калифорнии Рик Уоррен. Мы сегодня вверяем нашего нового президента, его жену Мишель и его дочерей Малию и Сашу под твою нежную заботу, сказал, обращаясь ко Всевышнему, Рик Уоррен. Официальная часть содержала также вкрапления культурного характера. Выступили прославленные музыканты, виолончелист Йо-Йо Ма, скрипач Исхак Перльман и кларнетист Энди МакГилл. Популярная певица Арета Франклин исполнила патриотическую песню «Пою о тебе, страна моя». В 12 часов 6 минут пополудни председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел Барака Обаму к президентской присяге. Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию, на которой в 1861 году присягал Авраам Линкольн. В последовавшей затем 20-минутной инаугурационной речи новый президент Барак Обама, в частности, отметил: «Сегодня мы собрались, предпочтя надежду страху, единство цели, конфликту и разногласиям». После окончания церемонии инаугурации Обамы бывший хозяин Белого дома Джордж Буш с супругой и родителями проследовали на лужайку позади здания Конгресса, сели в ожидавший их вертолет и отбыли на базу ВВС «Эндрюс», откуда вылетели в семейное имение Бушей в Техасе. После обеда с членами Конгресса Барак Обама на ступенях Капитолия принял инаугурационный парад. На пути в Белый дом кортеж нового президента приветствовали тысячи вашингтонцев и гостей американской столицы.
Многие американцы уверены, что с появлением в Белом доме Барака Обамы начнется совершенно новая эпоха. Политолог Маршал Голдман не может сдержать своих чувств.
Я должен сказать, что я сам не чувствовал такого возбуждения, я не испытывал таких надежд относительно будущего страны, пожалуй, со времени вступления в должность президента Кеннеди. Буквально в каждом выступлении, в каждой речи с начала президентской кампании и уже после победы на выборах, Барак Обама выбирает такие слова, он говорит о таких идеях, которые внушают удивительный энтузиазм.
Наш коллега-журналист «Радио Свобода» Брайан Уитмор голосовал за Барака Обаму.
Первое, я чувствую огромный гордость. Гордость в моем поколении. Это первый президент, который является моим возрастом. Чувствую, что мы избрали самый лучший представитель своего поколения. А второе, я честно считаю, что мы избрали самый способный человек. Я уверен 100%. Третье, конечно, мне есть гордость, что мы являемся первым демократическим страной в мире, который избрал представитель меньшинства. Это не был нигде. Последнее, я чувствую, что начинается новый период, новая эпоха. Это мне чуть-чуть нервничает, если говорить честно, потому что я не знаю, если это будет успешно, у Обамы есть огромные возможности. И если он может выполнить эту возможность, это очень непонятно сейчас, но я думаю, что он способен выполнить это.
О надеждах, которые американцы связывают с именем Барака Обамы, размышляет сотрудник Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин.
Это начало, так сказать, полно символами доброй воли, и вообще общество американское, прежде всего, конечно, празднует единство вокруг именно надежды. Это пьеса под названием «Надежда», «Великая надежда». Символ на символе и символом погоняет. Мы видим некоторый моральный взлет, кредит доверия общества самого себе, не против кого-нибудь, не против врага, так сказать, а за моральное возрождение. Моральное и, надо добавить, экономическое возрождение. Перед Обамой, конечно, стоят все проблемы, которые только могут быть. Что из этого будет и что можно ожидать, надо сказать. Вот единственное, на что можно надеяться, на хорошую совместную работу. То есть со стороны Европы уже было достаточно много голосов, которые вот именно выражали эту надежду. Ну, скажем, Барозо громкими словами провозгласил New Deal, то есть новое дело, так сказать, рузвельтовская новая программа для мира. То есть не только для Европы, не только для Америки, но вообще для мира. И причем добавил, что yes, you can. То есть, да, действительно, мы можем это сделать, и вы, Америка, тоже можете в этом участвовать.
Не исключено, что администрация Обамы кардинально изменит подход к спасению финансовой системы, отказавшись от нынешней практики поддержки финансовых институций. Это дал понять Тимоти Гейтнер в четверг во время слушаний в Сенате, где рассматривалась его кандидатура на пост министра финансов. Сотрудник Гуверовского института, профессор экономики Михаил Бернштам, видит в заявлениях Гейтнера признаки больших перемен в экономической стратегии Вашингтона.
Первое, что будет снова, как это было при президенте Клинтоне, политика сильного доллара. И сейчас Соединенные Штаты предъявят Китаю обвинение в манипуляции валютой, будут стараться снизить дефицит торговли Соединенных Штатов и профицит торговли Китая. Во-вторых, Соединенные Штаты, сказал Гейтнер, будут использовать все методы и все орудия в его распоряжении для усиления кредита и для подъема кредита как домохозяйством, так и предприятий.
То есть будут продолжать вбрасывать деньги в банковскую систему, как это делают сейчас во всех западных странах?
Вбрасывание денег в финансовые институты, безусловно. Но не создание вот таких крупномасштабных программ стимулирования через бюджет, о которых в недавнее время говорилось в Конгрессе, 800 миллиардов долларов и прочее. Кроме того, будет, видимо, приостановлена та программа закупки плохих активов, которую пропагандировала и проводила Министерство финансов в последние месяцы администрации Буша. Самое главное из того, что он предложил, пожалуй, снова оживить рынок жилья. Гейтнер назвал конкретные цифры, что мы будем бороться за то, чтобы у нас была широкая возможность давать ипотеку всем, кто этого желает, у кого есть достаточный доход и документация, под 4,5%. Новая администрация вместо политики прямого оздоровления банков будет проводить политику оздоровления жилищного сектора с тем, чтобы, когда произойдет улучшение в ипотечном кредите, тогда, соответственно, те облигации, которые ранее провалились, тоже, в общем-то, могут снова восстановить свою рыночную ценность.
Профессор Михаил Бернштам отвечал на вопросы нью-йоркского корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина. И уже первые решения Барака Обамы на посту президента воодушевили его сторонников. В пятницу он аннулировал указ Джорджа Буша, в соответствии с которым налагался запрет на оказание госпомощи тем иностранным организациям, которые либо практикуют, либо выступают в поддержку абортов. А днем ранее президент распорядился в течение года закрыть тюрьму на военно-морской базе Гуантанамо и больше не применять жестких мер дознания к подозреваемым в причастности к терроризму.
Мы посылаем миру сигнал, что Соединенные Штаты намерены продолжать борьбу с насилием и терроризмом, и мы будем это делать активно, эффективно и методами, которые соответствуют нашим ценностям.
Почему президент Обама первым делом взялся за решение проблемы Гуантанамо? Вот как объясняет это научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, эксперт по юридическим вопросам Джудит Миллер.
Обама всегда выступал против военных трибуналов. Тюрьма Гуантанамо, так же как и тюрьма Абу-Грейб, символы жестокости и нарушения законности со стороны Соединенных Штатов. Обама, понимая, что не может закрыть тюрьму в Гуантанамо немедленно, демонстрирует миру свои намерения изменить прежнюю политику и смыть позор, символом которого стало это место. Какой может быть альтернатива военному трибуналу? Мы не знаем. Сначала заключенных должны перевести на другую военную базу, в другую тюрьму. Президент должен дать приказ Объединенному Совету начальников штабов найти другое место. И, думаю, место найдут. В чем была главная ошибка администрации Буша в отношении Гуантанамо? С самого начала люди там подвергались пыткам. Это была не просто главная ошибка, а главное нарушение американского закона, американской традиции, международных стандартов. Протесты вызывала и чрезвычайная секретность всего того, что происходило внутри тюрьмы. К заключенным не допускались ни адвокаты, ни представители международных организаций. Естественно, что проблема Гуантанамо стала одной из первых, требующих внимания нового президента. Вы согласны с необходимостью закрыть тюрьму? Я думаю, закрытие тюрьмы имеет важное символическое значение. Но прежде надо решить, куда деть 245 заключенных Гуантанамо и что с ними делать. Некоторые из них вообще не должны были оказаться в военной тюрьме. Решить их дальнейшую судьбу несколько проще. Сложнее с теми, кто подвергался пыткам, чьи права были нарушены, но они должны предстать перед судом по подозрению в терроризме. От того, как будет решена их судьба, станет ясно, в каком направлении пойдет дальше администрация Обамы. Естественно, те заключенные, которые участвовали в планировании и осуществлении терактов 11 сентября, не могут быть просто отпущены на свободу из-за того, что предыдущая администрация нарушала их права. Правительству предстоит решить, как их судить. В федеральном суде, в военном или еще как-то. Посмотрим, что решит президент Обама. Он ведь сам юрист, специалист по конституционным законам. Поэтому он подходит к своим обязанностям чрезвычайно серьезно.
Джудит Миллер отвечала на вопросы корреспондента «Свободы» Яна Рунова. Четверг стал первым рабочим днем Хиллари Клинтон в качестве государственного секретаря. О внешнеполитической стратегии администрации Обамы размышляет Роберт Фридман, профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе.
Думаю, прежде всего, Обама будет стремиться вступить в контакт с Ираном. В отличие от Джорджа Буша, новый президент хочет, по словам Хиллари Клинтон, сделать Иран ответственным членом мирового сообщества и отбить у него желание обладать ядерным оружием. Но я не думаю, что эта попытка Обамы принесет успех. Он также попытается активно посредничать в арабо-израильском конфликте. Но это будет нелегко из-за раскола между палестинцами Газа и Западного берега. В-третьих, можно ожидать некоторого символического улучшения отношений с Россией. Ключевой момент здесь – противоракетная оборона. Русские выражают большую озабоченность возможностью размещения радара и противоракет в Чехии и Польше. И мнение президента Обамы по данной проблеме может не совпадать с точки зрения его предшественника.
22 января Хиллари Клинтон совершила ознакомительные звонки главам ряда стран мира. Так она пообщалась по телефону с премьер-министром Израиля и главой палестинской автономии, президентами Афганистана и Пакистана. Хотела она поговорить и с главой российского внешнеполитического ведомства. Однако, как сообщает информационное агентство, до Сергея Лаврова Хиллари Клинтон не удалось дозвониться. Как при новой администрации будут складываться отношения между Вашингтоном и Москвой? Слово политологу Александру Гарину.
Несмотря на то, что для Америки Обама это прежде всего что-то новое, что-то подобное революции, тем не менее в профессиональной области дипломатии мы, я думаю, увидим много просто продолжения конкретной работы такой, которая была. Там одиозные вещи могут идти на задний план. Там, скажем, противоракетная оборона, которая вызывала у России отторжение, аллергию, распространение НАТО, я думаю, что они в некотором смысле уйдут под сукно. Никто от них ярко не откажется в Соединенных Штатах.
это, но тем не менее педалировать их ни в коем случае не будут. А зато есть конкретные вещи, что делать с договорами по нераспространению ядерного оружия, что делать с традиционными договорами о сокращении вооруженных сил. Значит, с этим надо работать, и в этом, в принципе, должна быть заинтересована Россия в этой конкретной работе. Америка заинтересована была бы в некоем новом взаимопонимании с Россией о правилах игры. Каковы джентльменские правила игры? В Америке официальный язык не признает сфер влияния, но тем не менее, конечно, они фигурируют в любом стратегическом мышлении. То есть, хорошо, у вас есть легитимные интересы по периметру бывшего Советского Союза, и тем не менее, какие правила игры? Это распространяется на нефть и газ. О чем можно договориться? И мне кажется, что здесь никаких ярких решений для прессы быть не может. Это тихая работа дипломатии.
О перспективах российско-американских отношений размышлял политолог Александр Гарин. А мы продолжим тему в нашей рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Как показывали федеральные телеканалы вступление Барака Обамы в должность и какие звучали комментарии?
Здравствуйте. Ну, безусловно, эта тема была одной из самых главных на российских телеканалах. Инаугурация президента Америки анонсировали, наверное, дня за два, уж накануне все нам рассказали в деталях, какой будет план, какая будет церемония. Но бросалась в глаза такая деталь, как, скажем, ну, ирония, это будет мягко, наверное, сказано, это ирония, граничащая с сарказмом, по поводу вот пышности торжеств. И особенно меня в этом смысле поразило очень в день инаугурации вечерний выпуск программы «Вести» на канале «Россия», когда ведущий Андрей Кондрашов на прямом включении с корреспондентом канала в Америке Михаилом Солодовниковым саркастически говорил: «Ну вот да, мы видим, что народу собралось очень много». Одну минуточку, народу очень много, это больше миллиона человек, мы видим планы МОВа, заполненного огромным количеством людей, но вот все-таки там же в стране сейчас процветает финансовый кризис, вот как-то чувствуется это, и как вообще это? То есть наши ведущие и корреспонденты каждый раз пытались вот вывести эту параллель, ну и про кризис, и про трудности. И так и хотелось вспомнить старую советскую риторику, что да, они загнивают, а мы процветаем. Но просто, понимаете, это невольно напрашивалась картинка, когда ты видел такое огромное количество людей, всю эту пышность торжеств. Вспоминаешь инаугурацию, которая не так давно была в России, у Дмитрия Медведева в мае прошлого года, когда перекрывались улицы Москвы, людей не было вообще, картинка была тоже, конечно, интересная, но она была абсолютно неживая, мертвая, и нам никогда не снилось бы такое количество людей, пришедших на инаугурацию главы государства в России. У нас другой менталитет и другие традиции. И поэтому, конечно, весь этот сарказм, мне кажется, был совершенно неоправдан. Например, Антон Вольский, корреспондент НТВ в Америке, тоже, например, у него была в репортаже такая фраза, что автомобиль президента США еле тащился по улицам Вашингтона. И вот в этом «еле тащился» словосочетании тоже, знаете, такая была какая-то заложенная саркастическая интонация. Это, безусловно, было. Ну и, конечно, наперебой наши каналы, но, правда, справедливости ради уже не иронизируя, конечно, говорили о вот этом казусе, что Обаме пришлось переговаривать присягу уже на следующий день. Это было, безусловно, везде, на всех каналах без исключения, но все-таки хватило ума не оттаптываться на этом, потому что я, честно говоря, после того, как нам показали инаугурацию, была уверена, что и здесь, наверное, найдется место для таких сатирических шуток. Но, к счастью, их не было. Но то, что эта тема была одной из главных, ну, пожалуй, что на Первом канале была более сдержанная такая информация. Там, кстати, сделали акцент на более светском, что ли, аспекте инаугурации. Очень подробно анализировали наряд Мишель Обамы, о том, кто является ее модельером. Ну, возможно, для российских зрителей такой аспект был тоже немаловажным, потому что про модельеров и наряды наших первых леди у нас в эфире, конечно, не говорят.
В блогах российских много сравнивают оригинал речи Барака Обамы с русским переводом, который прозвучал на телеканале «Вести».
Вы знаете, дело в том, что мне, к сожалению, здесь нечего добавить, тем более, что интернет-аудитория и аудитория, которая смотрит телевидение, они несколько отличаются. Более того, канал «Вести», он не очень широко доступен по всей стране. Честно сказать, на федеральных каналах и, например, на канале РЕН-ТВ, на ТВ-центре, где выходят новости на «Звезде», я сейчас просто смотрю практически все информационные программы, ну, какого-то специального акцента, наверное, на этом не делалось, и поэтому мне вот в этом смысле сказать вам нечего, потому что это все-таки, я думаю, разные аудитории.
И другая тема недели – убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Я не смотрел выпуски новостей, но рискну предположить, что поскольку первые лица страны не заметили этого преступления, то и федеральные телеканалы не подавали его как нечто совершенно чрезвычайное в жизни страны и как политическое событие.
Я с вами соглашусь. Безусловно, это не было политическим событием. Оно, безусловно, не стало столь серьезным, что ли, драматичным, как это было, например, в газетах, на радио и в интернете. Но справедливости ради, конечно, все каналы, включая государственные, рассказали об этом чрезвычайной вообще трагедии в центре Москвы. В день, когда это произошло, это было в самом начале выпуска. Все детали, которые полагаются по оперативным следам, были рассказаны. Хотя, признаться, я сначала вообще с сомнением уже отнеслась к тому, вообще скажут ли об этом вообще. Нет, ну все надлежащие заявления были сделаны. Безусловно, вот в этом смысле и канал РЕН-ТВ в первую очередь, я думаю, что эта тема будет продолжена и сегодня поздним вечером вот у Марианы Максимовской. И на канале НТВ в выпуске с Алексеем Пивоваровым и Лилией Гильдеевой были такие репортажи, портреты журналистки Анастасии Бабуровой. Они были очень тепло сделаны. Ну, такая именно человеческая была интонация. Но уже на второй день, конечно, и на третий, это было где-то скороговоркой в середине выпуска, только оперативная информация, что фоторобот там не найден, что глава МГУВД Москвы Пронин отчитался, что будут самые оперативные исследования. Никаких политических, конечно, акцентов ни представителей «Новой газеты», ни о том, что какие мотивы могли послужить для этого убийства. Никакой, конечно, связи с делом Буданова, например, или там с делами антифашистов, которые, естественно, это, все эти версии обсуждались в печатной прессе. Более того, я специально смотрела в день похорон и в день прощания с Анастасией Бабуровой. Это тоже было в наших новостях, к сожалению, вот, ну не то чтобы скороговоркой, но близкое к этому слову. Это было едва-едва сказано, очень пунктирно обозначено, и уж, конечно, не в начале выпуска. И вы абсолютно правы, никаких политических версий, никаких заявлений ни представителей журналистских организаций о том, что профессия журналиста становится очень опасной, ни заявлений американского посольства, которые прозвучали, никаких политических версий. Я думаю, что исключением опять будет только канал РЕН-ТВ, и, к сожалению, это очень печальная данность нашего нынешнего состояния нашего телевидения.
Спасибо, я благодарю Арину Бородину. Это была рубрика «Телерейтинг», а мы вернемся в Соединенные Штаты, и наш корреспондент Рая Вайль расскажет о том, как звезды поп-музыки отметили вступление в должность Барака Обамы.
Инаугурация Барака Обамы стала, конечно, главным событием этой недели и в шоу-бизнесе. На протяжении 4 дней в Вашингтоне проходили праздничные торжества, порой весьма дорогостоящие. Так, например, цена за вход на концерт в Центре искусств Хармона, который находится по соседству с Белым домом, и в котором, среди прочих знаменитостей, в день присяги выступили Элвис Костелло и Стинг, доходила до $100 000. От 500 до $2000 стоил вход на так называемый «пурпурный бал» в отеле «Фэрмонт», посвященный американским вооруженным силам, на котором Бон Джови исполнил акустическую версию песни «Who says you can go home?». Небывалым скоплением звезд порадовал широкую публику бесплатный концерт «Маедины», посвященный вступлению Барака Обамы в должность президента, который прошел 18 января в воскресенье на ступенях Вашингтонского мемориала Линкольна, и которым начались инаугурационные торжества. По словам продюсера этого шоу Джорджа Стивенса, в концерте, отражающем национальное единство, приняли участие артисты самых разных музыкальных стилей. От Бейонсе, Стиви Вандера, Ашера, Алиши Кейс, Мэри Джей Блайдж и других исполнителей с афроамериканскими корнями до ирландских рокеров U2, колумбийской суперзвезды Шакиры, Гарта Брукса и, конечно, одного из самых активных сторонников Барака Обамы Брюса Спрингстина, блестяще исполнившего свой хит «The Rising» в сопровождении литургического хора. Приветствуясь первого афроамериканского президента, приехали звезды классики эстрады из Южной Америки. В концерте «Latina Inaugural Gala» вместе с супружеской парой Дженнифер Лопес и Марк Энтони выступили артисты из Аргентины, Мексики, Бразилии и Колумбии. Kid Rock и Kanye West, переписавшие свою песню «Heartless» в честь нового президента, были главной достопримечательностью молодежного бала. А диснеевские фавориты Майли Сайрус и братья Джонас выступили в детском инаугурационном концерте. На самой церемонии присяги спела королева соула Аретта Франклин. Именитый рэпер и продюсер Джей Зи, участвовавший в супермасштабном шоу «Neighborhood Ball», на котором он исполнил свой хит «История», посвященный Бараку Обаме, был также организатором весьма дорогого хип-хоповского концерта в здании Warner Theater. Среди его гостей был и 30-летний Янг Джези, автор песни «Мой президент». Джези представил свою версию этой песни, которая больше, чем оригинал, соответствовала историческому моменту и настроению всех инаугурационных торжеств. Колоссальная энергия, желание скорейших перемен и надежда на то, что перемены эти будут к лучшему. «Мой президент черный. На самом деле он наполовину белый. Так что даже для заядлого расиста он наполовину прав», – поет Джей-Зи.
Yeah. My president is black, my Maybach too. And I'll be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my Porsche's light gray. And I'm headed for D.C. Anybody feel me? My president is black, my Maybach too. And I'll be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my Porsche's light gray. And I'm headed for D.C. Anybody feel me? My president is black, in fact, he's half white. So even in a racist mind, he's half right. If you have a racist mind, you be aight. My president is black, but his house is all white. Rosa Parks sat so Martin Luther could walk. Martin Luther walked so Barack Obama could run. Barack Obama ran so all the children could fly. So I'ma spread my wings, you can meet me in the sky. I already got my own clothes, already got my own shoes. I was top of Oprah. Imagine what I'm going to. Hello, Miss America. Hey, pretty lady. Red, white, and blue flag. Wave for me, baby. Never thought I'd say this shit. Baby, I'm good. You can keep your puss. I don't want no more push. No more war. No more rat. No more white lies. The president is black. The president is black. My Maybach too. And I'll be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my push is light gray. Anybody feel me? My president is black, my Maybach too. And I'll be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my Porsche's light gray. And I'm headed for D.C. Anybody feel me?
Джей-Зи на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с другом адвоката Станислава Маркелова Александром Черкасовым, обзоры американских еженедельников и интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговля природным газом Россия и Украина переходят на европейскую.
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит